На пятую ночь после того, как они уехали от Богдана Вистов, марсоход достиг экватора и двойного барьера из упавшего лифтового троса. Койот и раньше преодолевал эту преграду. Он шел через ледник, который образовался при прорыве водоносного слоя в 2061 году в долине Мангала. Тогда стремительный водный поток с кусками льда спустился по руслу на целых 150 километров. А когда вода замерзла, ледник закрыл собой оба отрезка упавшего троса на 152-й долготе. Некоторое время назад койот обнаружил тропу на необыкновенно гладком участке и вновь стал марсианским первопроходцем. К сожалению, когда они приблизились к леднику Мангала, свалявшейся массе покрытого гравием коричневого льда, который заполнил дно долины, то обнаружили, что с последнего визита койота все изменилось.
«А где же моя дорога?» — вопрошал койот. «Куда она подевалась?»
Сакс захрипел и принялся махать руками, не спуская глаз с долины Мангала. Нергалу было трудно воспринимать застывший пейзаж. Он напоминал визуальные помехи, клочки грязно-белого, серого, черного, рыжего, наплывающие друг на друга так, что невозможно было оценить ни расстояние, ни форму, ни размер ледника.
«Может, ты ошибся, и мы сбились с пути?» — предположил он.
«Я ручаюсь», — ответил койот.
«Ты уверен?»
«Я оставил маркеры. Видишь участок, который ныряет под боковую морену? За ним-то и должна находиться моя дорога, ведущая вверх, на гладкий лед. Но она исчезла. Везде стены проклятых айсбергов. Вот черт, я 10 лет пользовался этим маршрутом», — кипятился койот.
«Тебе повезло, что она продержалась так долго», — ответил Спенсер. «Марсианские ледники медленнее, чем земные, но они тоже подтаивают».
Койот зарычал.
Сакс закашлялся и указал на внутреннюю дверь шлюза. Он хотел выбраться наружу.
«Почему бы нет?» — пробормотал койот, уставившись на карту на экране. «Мы вынуждены торчать тут целый день».
И в предрассветных сумерках Сакс побрел по вспаханным завалам ледника. Нергал внимательно за ним наблюдал. Сакс казался крошечным, прямоходящее существо, слиющимся из шлема светом. Некая глубоководная рыба, тыкающаяся вокруг в поисках еды. У Нергала заныло сердце. Он надел скафандр и вышел наружу, чтобы составить компанию старику. Он сразу же окунулся в марсианское, холодное, серое утро и переступал с камня на камень, следуя за Саксом в его неровном курсе через морену. Конус головного фонаря Нергала поочередно подсвечивал жуткие маленькие миры. Дюны и камни вперемешку с колючими растениями заполняли трещины и впадины ледника. Все вокруг было блеклым, но растения все же отливали оливковым, хаки или коричневым, со случайными светлыми вкраплениями цветов, без сомнения ярких под солнцем, но тусклых среди толстых листьев. Через интерком Нергал слышал, как Сакс прочищает горло. Внезапно тот указал на камень. Нергал нагнулся, чтобы посмотреть. В трещинах росло нечто вроде грибов с черными точками на сморщенных шапках, сбрызнутых белыми крупицами соли. Сакс закаркал, когда Нергал дотронулся до растения. Нергал вздохнул. Невозможно было понять, чего Сакс хочет. Нергал отдернул руку, и они посмотрели друг на друга. «Все в порядке», — пробормотал Нергал, вновь пораженный воспоминанием о Саймоне. Они подошли к соседнему островку листьев. Области, поддерживавшие жизнь растений, походили на крошечные комнатки, разделенные перегородками из камней и песка. На каждом морозном клочке каменистой пустыни Сакс, неловко спотыкаясь на ходу, проводил минут по 15. «Удивительно, что здесь выросло столько растений», — подумал Нергал. Лишь после того, как они заглянули в несколько ущелий подряд, Нергал заметил, что некоторые виды повторяются снова и снова. Однако ни один из них не напоминал растения, которые они выращивали в Зиготе, да и в дендрариях Сабиси таких точно не было. Может, это флора первого поколения? Нергал присмотрелся к лишайникам, мху и траве. Странно, но они все-таки показались ему знакомыми. Они ежились вместе и образовывали поляны, как и те, что росли в высоко расположенных бассейнах Сабиси. Что за парадокс? Сакс молчал, и лишь его фонарь служил указующим перстом. Нергал помогал Саксу, часто направлял луч своего фонарика на ту же точку, чтобы усилить освещение. Наконец небо порозовело, и солнце выкатилось из-за горизонта. Нергал подумал, что они стоят в тени самого Марса.
«Дррррр!»
— вдруг гаркнул Сакс и направил свет фонаря на покрытый гравием склон, выше которого раскинулась сеть веток. Ее словно разместили там специально, чтобы удерживать обломки щебня.
«Дррррр!»
«Дриада?» — догадался Нергал. Сакс решительно кивнул. Камни под ногами покрывали светло-зеленые заплаты лишайника.
«Я-бла-ка-кра-сный мох», — по слогам произнес Сакс.
«Эй!» — воскликнул Нергал. «Отлично!» Солнце уже отбрасывало их тени на каменистый склон. Цветки дриады озарились лучами, и Нергал увидел лепестки слоновой кости и бананово-желтые тычинки.
«Дри-а-да!» — прокаркал Сакс.
Свет их фонарей стал теперь еле различим, и дриада засияла в полноцвете дня. Нергал услышал странный звук по интеркому и заглянул в шлем Сакса. Тот плакал, и слезы катились по его щекам.